В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Рамзан Кадыров с угрозами в адрес Георгия Габуния становится ударной силой в предвыборной борьбе.
Патон Убедина, выйдите теперь и скажите, что вам, прозападному политическому лидеру, который на самом деле нарушает все западные ценности, оказывается, противостоит российская власть тем, что планирует у вас на территории Грузии убийство журналиста.
В абхазском парламенте спорят о поправках в закон о декларировании доходов чиновников и членов их семей.
Под натиском популистских побуждений мы пошли на то, хорошо, примем, чтобы никто не думал, что здесь нету никаких коррупционеров, здесь все нормальные люди сидят.
В Ахалгорском районе после годового перерыва снова выдают паспорта и пенсии.
Как и обещали в начале года, власти дают гражданство старикам. Вместе с гражданством им предоставляются пенсии.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико задержан, сообщил Комитет госконтроля Беларуси. Там отметили, что Бабарико, которого ранее в четверг привезли на допрос, задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Бабарико задержан в связи с тем, что он являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов, заявил глава Комитета госконтроля Иван Тертель. По его словам, проверяются, среди прочего, махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов. Официальный телеграм-канал Белтелерадиокомпании сообщил, что политик и его сын были доставлены в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Адвокаты к ним попасть не смогли из-за так называемых учений. Защита подала жалобу в прокуратуру. В домах семьи Бабарико прошли обыски. Днем ранее стало известно, что заблокирован избирательный фонд Бабарико. 11 июня было возбуждено уголовное дело против действующих и бывших сотрудников Белгазпромбанка, которым Виктор Бабарико руководил 20 лет. По словам Бабарико, в рамках этого дела, которое он расценивает как нападение на себя лично и попытку политического давления, были задержаны два десятка человек. Сам возможный соперник нынешнего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах в августе процессуального статуса в деле не имел. Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Сообщение размещено на сайте ведомства. В тексте указывается, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских правительственных органов. Подчиняющиеся правительству Российской Федерации ведомства дали задание ликвидировать Хангашвили, задержанному сразу после преступления, утверждают в прокуратуре. За заказным убийством стояли враждебные отношения жертвы с российским государством, с правительством Чеченской Республики и Ингушетии, а также с пророссийским правительством Грузии, указывается в документе. В тексте напоминают, что Хангашвили воевал против федеральных войск на стороне чеченских сепаратистов, а в 2008 году собрал в Грузии ополчение для войны с российской армией в Южной Осетии. Хангашвили был застрелен 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями. Однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного Вадим Красиков. Утверждает, что раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. Евросоюз продлил на год санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и Севастополя. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза. Ограничения включают запрет на инвестиции в экономику полуострова, включая оказание туристических услуг. В свою очередь, предприятия, расположенные в Крыму, не могут импортировать в Евросоюз свою продукцию и природные ресурсы. Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Страны Запада считают это нарушением норм международного права. Из-за аннексии полуострова США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. После этого ограничения неоднократно продлевались. Москва называет присоединение полуострова восстановлением исторической справедливости.
Эхо Кавказа. Новости.
Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемого в заказном убийстве бывшего... Ой, простите, это второй раз я читаю эту новость. Президент США Дональд Трамп контактировал с разными мировыми лидерами ради собственной политической выгоды. Об этом заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В своей статье в газете Wall Street Journal Болтон пишет, что во время саммита Большой Двадцатки в Буэнос-Айресе в 2018 году президент США просил главу КНР Си Цзиньпин увеличить закупки американской сельхозпродукции в обмен на снижение пошлин на китайские товары. Это позволило бы Трампу получать голоса в фермерских штатах на выборах в ноябре 2020 года, утверждает Болтон. По словам советника, во время саммита Си Цзиньпин сказал Трампу, что отношения между Вашингтоном и Пекином являются самыми важными в мире. «Голос Америки» обращает внимание, что такое же описание встречи лидеров США и Китая содержится в книге Болтона «Комната, где это произошло». С мемуарами советника ранее ознакомились издания «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Болтон в книге, в частности, утверждает, что Трамп оказывал давление на власти Украины, а его советники 10 раз пытались уговорить его возобновить военную помощь Киеву. По словам советника, президент США также интересовался, входит ли Финляндия в состав России, и не знал, есть ли в Великобритании ядерное оружие. Трамп обвинил бывшего советника во лжи и подчеркнул, что уволил Болтона из-за многочисленных ошибок. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, носящий почетный титул лидера нации Елбасы, заразился коронавирусом. Об этом сегодня сообщила его пресс-служба. Тест на коронавирус дал положительный результат, говорится в сообщении. 79-летний Назарбаев находится в самоизоляции и продолжает работать дистанционно, заявляет пресс-служба. Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан с последних лет советской эпохи до марта 2019 года, когда он объявил о своей отставке с поста президента. Новым главой государства стал бывший представитель Сената Касым Жомарт Токаев. Однако за первым президентом, помимо почетных званий, сохранено лидерство в правящей партии Нур-Отан и должность главы Совета безопасности Казахстана.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Рамзан Кадыров с его угрозами в адрес журналиста Георгия Габуния становится ударной силой в предвыборной борьбе. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе назвал оппозиционных лидеров агентами ГРУ, которые добиваются дестабилизации в стране. Об этой и других политических следственных версиях рассказывает Мзия Парисишвили.
«Нет пределом невежеству и глупости грузинской мечты», заявила Нино Бурджанадзе, лидер партии «Единая Грузия. Демократическое движение», после того, как накануне в эфире «Политра Ньюс» бывший спикер парламента и исполнительный секретарь правящей партии Иракли Кобахидзе включил ее в список агентов ГРУ в Грузии. Помимо Бурджанадзе в списке оказались лидеры победоносной Грузии Иракли Куруашвили и Губассаникидзе, глава лейбористской партии Шалван Аталашвили и вся оппозиция, которая собирается в его офисе. Иракли Кобахидзе и ранее обвинял эту часть оппозиции в прокремлевской ориентации, но на этот раз в попытках разоблачения оппонентов Иракли Кобахидзе смог увязать в один узел интересы России, грузинскую оппозицию, предотвращенное убийство журналиста Георгия Габуния и угрозы Рамзана Кадырова в его адрес. Нино Бурджанадзе пересказала этот сюжет Бедзине Иванишвили и потребовала ответ у него. «Патон Убедина, выйдите теперь и скажите, что вам, прозападному политическому лидеру, который на самом деле нарушает все западные ценности, оказывается, противостоит российская власть тем, что планирует у вас на территории Грузии убийство журналиста. Тем самым она действует вместе с оппозицией для дестабилизации в стране». Бурджанадзе объясняет такую интерпретацию событий попыткой отвлечь внимание общества от вопросов американских конгрессменов, часть которых недавно назвали Иванишвили близким союзником Путина. «У грузинской мечты коэффициент бреда перед выборами стал зашкаливать», заключил один из лидеров лейбористов Георгий Гугава. А лидер Европейской Грузии Гига Букерия задумался над тем, чем чреваты такие политические версии представителей власти.
«Этим вы помогаете пропаганде враждебного государства, увеличиваете в будущем риск безопасности не только Габуния, а каждого гражданина. Защита Габуния – обязанность любой власти, сегодняшней и завтрашней. Любая власть обязана сделать шаги, которые будут сдерживать тех, кто посмеет сделать такое. Если власти говорят, что нужно дождаться расследования, то почему они указывают на оппонентов? И что значит «не будем реагировать на публичные заявления враждебного государства»? общества. Что за бред?
Тем самым Кика Букерия, как и другие оппозиционеры, раскритиковал и заявление президента Саломы Зурабишвили. Она накануне заявила, что не будет комментировать заявление Кадырова, в котором он советовал журналисту Габуне встать на колени и так извиниться за прошлогоднюю брань. Между тем, представители грузинской мечты сегодня по-разному, но следовали версии Кобахидзе. Правда, глава комитета по правам человека Софо Киладзе все-таки воздержалась от имен. Не объединила всю оппозицию под зонтом нацдвижения. Национальное движение своей деятельностью с шагами неоднократно подтверждало, что их действительно устраивает революционный сценарий. Они в революции видят единственный путь, ведущий к власти. У них нет шансов победить на выборах. Но мне будет сложно назвать кого-либо, что он в какой-то форме причастен к созданию рисков для жизни господина Габуния, пока не будут конкретных доказательств. О необходимости скорейшего расследования говорил сегодня премьер-министр Георгий Гахария, чтобы этим, по его словам, в своих политических целях не воспользовались внешние и внутренние враги. Но следствию пока нечего сказать. Сегодня глава СГБ Григол Лилуашвили не стал отвечать на вопросы журналистов. Он посоветовал обратиться в пресс-службу или же дождаться заявления его ведомства, которые периодически будут оповещать общество о ходе следствия. Накануне СГБ призвала лиц, имеющих информацию, сотрудничать со следствием. Видимо, это касалось журналиста Георгия Габуния и его руководителя, гендиректора МТВАРИ Ники Кварамия. Они отказались явиться на опрос в СГБ, но готовы отвечать на вопросы следователей в присутствии судьи магистрата. СГБ также призвала общество не делать заявление по делу о задержании 38-летнего гражданина России Васамбека Бокова. Адвокат Бокова Нино Микотадзе не общается со СМИ из-за подписки о неразглашении. Предварительные слушания в суде по делу Бокова запланированы на август. А к тому времени предвыборная кампания будет в самом разгаре. Уже сейчас многие грузинские наблюдатели, в том числе и в эфире «Эхо Кавказа», говорят об абсурдности теории заговора грузинской оппозиции с Кадыровым и Кремлем. Тем временем эта тема уже захватила соцсети. Часть пользователей яростно защищают журналиста Габуния, другие осуждают его, опасаясь, что теперь из-за него Рамзан Кадыров и Владимир Путин будут мстить всей Грузии. Опасающимся гнева Кадырова пользователям предложили извиниться перед чеченским лидером вместо Габуния. И чтобы упростить им дело, один из пользователей даже составил для них шаблон текста и бланк извинения Кадырову. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Обсуждение реформы выборного законодательства в парламенте начнется в воскресенье 21 июня. Для их принятия необходимы голоса оппозиции. Однако она намерена бойкотировать процесс до тех пор, пока власть не согласится освободить Георгия Руруа. Об этом обязательстве властям напомнили и международные партнеры, о развязке которой никак не наступит Иракли Орагвелидзе.
Согласно проекту конституционных изменений, который сегодня обсудили депутаты, парламент Грузии будет состоять из 120 депутатов, избранных по пропорциональной системе, и 30 депутатов-мажоритариев. Напомним, освобождение политзаключенных являлось одной из важнейших частей соглашения от 8 марта. Президент Саломе Зурабишвили 15 мая уже помиловала Гигию Гулава и Иракля Окруашвили, но совладелец ТВМ Товари Георгий Руру остается в тюрьме, и это исключает консенсус власти и оппозиции, которая не намерена участвовать в голосовании, пока не будет освобожден Георгий Руруа.
Власти не смогут снять с себя ответственность за арест Руруа, поэтому наилучшим решением для Бедвина Иванишвили – освободить его и дать оппозиции возможность поддержать конституционные изменения.
Заявила Саломе Самадашвили, член политсовета нацдвижения. «Освобождение Георгия Руруа сыграет ключевую роль в достижении соглашения», написал на своей странице в Твиттер Дональд Туск, председатель Европейской народной партии.
Европейская народная партия рассматривает соглашение от 8 марта как возможность ослабления поляризации. Мы призываем власти полностью выполнить соглашение от 8 марта и освободить Георгия Руруа.
написал Туск. По словам посла Евросоюза в Грузии Карла Герцеля, все элементы соглашения, достигнутого между правительством и оппозицией, должны быть выполнены. На вопрос, является ли дело Георгия Рурова частью соглашения, посол дипломатично ответил, что сейчас главное выполнить все элементы меморандума о взаимопонимании. На эти заявления отреагировал премьер-министр Георгий Гахария, который согласился, что соглашение от 8 марта должно быть выполнено.
Конституционный процесс идет, и убежден, он будет доведен до логического конца, как и подобает нашей стране. Также очень важно, чтобы обсуждением конкретных правонарушений занимались грузинская правоохранительная система и грузинский суд, а не политики.
Более прямолинейно высказалась представитель парламентского большинства Софо Киладзе.
То, что Дональд Туск написал в Твиттер, не означает того, что он не был введен в заблуждение. К сожалению, это является результатом лоббистской деятельности наших оппонентов, которые серьезно подрывают имидж Грузии на международной арене.
Однако времени остается все меньше. На завтра запланировано окончательное обсуждение поправок в ходе заседания юридического комитета парламента, после чего они поступят на рассмотрение пленарной сессии. Окончательное третье голосование по поправкам намечено на 29 июня, и они будут приняты лишь в том случае, если будет голосовать оппозиция. Всего потребуется 113 голосов. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Тхинвали. Жителям Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южной Осетии после годового перерыва вновь стали выдавать юго-осетинские паспорта, а лицам, достигшим пенсионного возраста, пенсии. Появилась надежда и у выпускников местных школ. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В Ленингорском районе власти начали активно предоставлять гражданство местным жителям. Гражданская активистка Тамара Миракашвили говорит, что не располагает точными цифрами, но очевидно, что счет получивших юго-осетинские паспорта идет на десятки. Последний раз так много раздавали паспортов в прошлом году перед парламентскими выборами, говорит Тамара Миракашвили.
Как и обещали в начале года, власти дают гражданство старикам. Вместе с гражданством и предоставляются пенсии. Поднимают архивы, объясняют размеры стажа для назначения пенсии. Гражданство дают не только старикам, среди получивших много людей трудоспособного возраста, молодых. Паспорта пользуются спросом, потому что это снимает постоянные препятствия получения продления срока пропуска или справки, которые нам нужны для пересечения границы. Это главное. А второе, гражданство – это уже определение статуса в этом республике, что ты гражданин. С этим ты защищаешь свое имущество, можешь работать, как это пособие получить. Сейчас кто получает паспорт, у них же есть пропуск, и пропуск оставляют. Раньше, примерно полтора года назад, такие изменения приняли, что вместе с паспортом надо и пропуск заново делать. А сейчас им оставляют старые пропуски.
Нет ли по этому поводу опасений, потому что в прошлом году ходили слухи, якобы тех, кто возьмет юго-осетинское гражданство, перестанут пускать в Грузию через пункты пропуска?
Да, есть такие, которые воздерживаются. Говорят, что я боюсь, может, не пустят нас, но большинство не опасается. Наоборот, они ожидают открытой дороги в таком виде, как было до 4 сентября.
Обещание в отношении ленингорских стариков, о котором упомянула Тамара Миракашвили, юго-осетинские власти анонсировали еще в конце января, когда на две недели открыли пункт пропуска Раздахан для проживающих в районе 120 грузинских пенсионеров, чтобы те смогли получить пособие в Цировани. У этих стариков единственным источником дохода является грузинская пенсия. Для тех из них, у кого дети проживают отдельно в Грузии, качество жизни напрямую зависит от свободы передвижения через границу. Когда Раздахан закрывается, они быстро нищают. Начинают голодать и побираться. Суровым испытанием для пожилых людей стало закрытие пункта пропуска Раздахан из-за Снылийского кризиса на 4,5 месяца. С 5 сентября 2019 года по 24 января 2020. Тогда руководство сжалилось над стариками и выделило им две недели, чтобы они смогли выехать за пенсиями, повидаться с родными, показаться врачам. Многие из них тогда решили повременить с возвращением домой и остались в Грузии. Одни решили скоротать зиму в окружении родных, другие остались на лечении, а третьи испугались, что больше уже не удастся увидеться с детьми и внуками, поэтому решили не возвращаться в Южную Осетию. Как тогда подчеркивали власти республики, открытие Раздахана для пенсионеров – это временная мера. Она будет повторяться каждые 2 месяца до тех пор, пока все старики не получат югоосетинское гражданство и не перейдут на местное пенсионное обеспечение. Но граница вскоре закрылась уже из-за пандемии, когда откроется, пока не ясно, но, говорит Тамара Миракашвили, и по этому поводу в районе появились обнадеживающие слухи. Местные чиновники и силовики, не меньше, чем население, ждут возобновления работы пункта пропуска Раздахан, причем в полном объеме, с продуктовыми перевозками. Вокруг дороги раньше кипела жизнь, она обеспечивала доходы не только перевозчикам и лавочникам. Вокруг трафика кормились и служивые. После закрытия Раздахана жизнь стала скучной. Но в последнее время появилась надежда, говорит Тамара Миракашвили.
Ходят слухи, что откроется граница после карантина. Но не знаю, это просто ожидание людей или чем-то обосновано, но такие слухи тоже ходят. Не открыто, но в том числе и чиновники, и силовики тоже говорят. Я думаю, это скорее надежда. Я услышала, что для выпускников будет открыта дорога на одну сторону, пока будет карантин. То собирается поступить в вузах в Тбилиси.
Можете сказать хотя бы из какого ведомства источник?
Нет, но источник и надежда.
16 июня в материале КГБ против грузинских вузов мы сообщали, что сотрудники силового ведомства в прошлый четверг провели встречу с местными выпускниками, на которой предостерегли их от поездок в Грузию. На вступительные экзамены говорили, что обратно их уже не впустят. Но сегодня некие надежные источники в Схинвале сообщили Тамаре Миракашвили, что все-таки принято решение руководства выпустить абитуриентов еще до окончания пандемии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Событием в Сухуми парламент самопровозглашенной республики Абхазия не принял решение о вступлении в силу закона о декларировании доходов и расходов государственных служащих и депутатов. Зато депутаты утвердили бюджеты на 2018 и 2019 годы, хотя они не были исполнены по расходной части на 1 миллиард рублей. Елена Заводская с подробностями.
Сессия началась с принятия бюджета за 2018 год. Он не был исполнен по расходам на сумму около 1 миллиарда рублей. Депутат Натали Смыр предложила принять бюджет во втором окончательном чтении, заявив, что это формальность и не имеет смысла его не принимать. Бюджет утвердили. Также быстро и без особых споров утвердили исполнение бюджета 2019 года, который по доходам исполнен на 99,9%, а по расходам, как и бюджет 2018 года, не исполнен на миллиард рублей. Долго и жарко дискутировался сегодня в парламенте закон о декларировании доходов и расходов государственных служащих и депутатов. Чтобы выйти из тупиковой ситуации, Астамур Логуа предложил внести еще одну поправку в него и отвязать закон о декларировании доходов и расходов от закона о госслужбе.
Закон о госслужбе сложный такой вопрос, и все время его почему-то откладывают. И не особо мне верится в то, что в ближайшей перспективе мы его примем. Потому хочу сказать, с действующим президентом Асланом Георгиевичем мы обсуждали этот вопрос. У него есть понимание, что этот закон может работать без привязки к закону о госслужбе. И дату, которую я сейчас озвучиваю, мы тоже согласовывали. Я прошу вас, друзья, поддержать вот эту поправку в части, касающейся той злополучной 16 статьи, где говорится о привязке к закону о госслужбе. Мы же предлагаем этой поправкой отвязать этот закон от государственной службы и сделать так, чтобы он вступил в силу 1 января 2021 года.
Илья Гуния поинтересовался, можно ли вносить поправки в закон, не вступивший в действие. Ему ответила представитель президента в парламенте Саида Будба.
Базовый закон о декларировании доходов, расходов имущества и обязательств имущественного характера государственным служащим и депутатами, который изначально определил, что срок его вступления в силу – это момент вступления в силу закона о госслужбе. Законом, который был принят 20 марта 2020 года, были внесены изменения. Ряд статей изложили в новой редакции, но срок вступления его в силу определен уже иной с момента подписания. С точки зрения юридической техники, закон, который вносит изменения в базовый закон, должен определять, что он вступает в силу с того же момента, как вступает в силу базовый закон. И определять иные возможности юридически неверно.
По словам Саиды Будба, президент Асланбжа не согласен не увязывать закон о декларировании законом о госслужбе, но предлагает в дальнейшем внести в него поправки. Батал Табаго считает, что без закона о государственной службе закон о декларировании работать не будет, а все, что происходит, назвал издевательством.
Под натиском популистских побуждений мы пошли на то, хорошо, примем, чтобы никто не думал, что здесь нету никаких коррупционеров, здесь все нормальные люди сидят. Но мы хотим сделать, чтобы это было правильно. Чтобы сделать его правильно, нужно дозавершить другие. Мы тогда приняли для того, чтобы подстегнуть специалистов, чтобы мы подготовили закон о государственной службе. Зачем? Вот вы опять сейчас приносите эту Филькину грамоту.
Никакой Филькиной грамоты нет.
Зачем вы издеваетесь над парламентом, каждый раз заставляя принять? Мы хотим принять нормальный закон, чтобы он нормально работал. Сейчас мы хотим принять закон, в который надо вносить кучу поправок, потому что в этих поправках есть прямые нарушения, как говорится, основных законов.
Об авторитете парламента и необходимости исполнять собственные решения напомнил Леонид Чамаго.
Давайте подымем, посмотрим, кто последний раз голосовал за этот закон с его поправками. У нас есть список поименный, что тогда депутаты парламента не видели, за что голосуют, пошли на поводу. Да, ситуация сложная, но однозначно не могу согласиться с тем, что мы не можем ставить себе сроки до 1 января или еще до какого-то числа. Тогда давайте будем принимать закон о госслужбе. Достаточно времени, если мы поработаем. Мы с одной стороны не хотим принимать или не можем этот закон, с другой стороны не хотим выполнять закон, за который мы проголосовали. Так не может быть. Есть авторитет парламента, мы обязаны голосовать за те решения, за которые мы в свое время подняли руку. Я не сторонник того, что там написано. Но раз это решение прошло, давайте его выполнять.
Спор длился долго. Чтобы его остановить, спикер призвал коллег приступить к голосованию. Закон не прошел. За него проголосовали только 15 депутатов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса.
Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля и на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия. Проголосовать можно будет и в течение 6 предшествующих дней, начиная с 25 июня. Примут ли участие в голосовании жители Цхинвали, узнавала Зарина Санакоева.
Пойдете ли вы на голосование по поправкам в Конституцию 1 июля?
Я даже и не знаю, пойду или не пойду, потому что я не знаю, какие там поправки и за что я буду голосовать. Я не знаю, что там исправили, что туда внесли. Я не в курсе. Ага. Раз я не знаю, за что я буду голосовать, не знаю. Наверное, нет. Не знаю.
Как все люди, которые критически настроены к власти Путина, я думаю, то ли пойти и сказать нет, то ли не пойти. Ну, наверное, лучше было бы сказать нет, хотя эксперты говорят, что в любом случае сфальсифицируют там. Одни говорят, да, это неправомерная вещь, это не конституционная, но я тоже так считаю, и поэтому лучше не ходить. А другие говорят, что важно не то, что посетить видеть, а важно засвидетельствовать свое мнение. Поэтому, если вы, говорят, действительно хотите проявить свою гражданскую активность, вы пойдите и сфотографируйте это, или каким-то другим образом придайте это огласке, как вы проголосовали. Естественно, я отрицательно отношусь к этим вещам, потому что главное, из-за чего они затеяны, это из-за так называемого обнуления сроков Путина.
Конечно, пойду. И имею гражданство Южной Осетии, но и так же и гражданство Российской Федерации. И судьба Российской Федерации и России вообще в целом не безразлична. И я часть своей жизни отдал дом Родине России. Отслужил тоже, как говорится. Мне судьба России не безразлична. Пойду ли я голосовать? Конечно, я пойду голосовать. Могу даже сказать, что я буду голосовать против. Потому что те поправки, которые вот туда вносятся, те поправки, они в принципе уже и существуют. И как бы их не внесли, если нет должного контроля, то все равно не будут работать.
Пойдете ли вы голосовать 1 июля по поправкам в Конституцию Российской Федерации?
Так как я законопослушный гражданин Российской Федерации, и поэтому правом голоса я воспользуюсь, естественно, я пойду на голосование и проголосую, несмотря на то, что там есть пункты. Тем не менее, доминирующим пунктом, из-за чего мне бы хотелось пойти проголосовать, это пункт об обнулении сроков президентства Путина. Потому что я была, есть и всегда буду за него. Потому что это не только для России хорошо, но, естественно, для Южной Осетии это гарант безопасности. Это мое личное мнение, я его придерживаюсь и считаю, что я сделал правильный выбор.
Ирина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Европейская народная партия обеспокоена тем, что один из акционеров грузинского оппозиционного канала «Мтовари Архи» Георгий Рурова по-прежнему остается в заключении. Об этом в социальной сети Twitter написал представитель партии Дональд Туск. ЕНП приветствовал соглашение 8 марта между правительством Грузии и оппозицией в качестве ключевого шага к снижению напряженности. «Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Георгий Рурова все еще находится в тюрьме. Мы призываем к полной реализации соглашения и освобождения Рурова», написал Туск в Твиттере. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 27 граждан самопровозглашенной Республики Абхазия. Все тесты показали отрицательный результат. По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, из Гудаутской центральной районной больницы сегодня, 18 июня, выписаны трое пациентов. Все они абхазские курсанты российских вузов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 7 граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале, 30 человек выздоровели, один пациент скончался. Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 893. За сутки в стране выявили 5 новых случаев заражения. По словам медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Изугбая, новые случаи импортированы. Сообщается, что коронавирусом заразились 4 водителей дальнобойщиков. Число выздоровевших пациентов за сутки выросло на 8 и сейчас составляет 739 человек. Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 140 человек. В карантине находится 2710 человек, под наблюдением медиков в стационарах 267. 14 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап провел встречу с представителями руководства бывшего Государственного фонда развития абхазского языка Гунда Квициния и Майи Амичба. Как сообщила пресс-служба абхазского правительства, на встрече обсуждались вопросы развития абхазского языка, внедрения новых методик в процесс изучения языка школьникам и детьми дошкольного возраста. Посол Грузии в Израиле Лаша Жвани сообщил, что туристическое сообщение между Грузией и Израилем может стартовать в августе. «Это зависит от эпидемиологической ситуации в обеих странах», написал Жвани в социальной сети Facebook после видеоконференции с участием министра экономики Грузии и министра туризма Израиля. Израиль должен был стать первой страной, из которой Грузия собиралась принимать гостей с 1 июля.
С новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Самое многопрофильное ведомство Грузии представило сегодня отчет работы за 2019 год. В Министерстве по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здоровья и социальной защиты рассказали о достижениях, планах на будущее и показали робота, который, как обещают, будет ассистировать грузинским врачам. Как отчет оценили специалисты, куда попытался сбежать робот, расскажет Анастасия Славинская.
«Наверное, не понравилось что-то из того, что я сказал», — отшутился премьер-министр Георгий Гахария, когда во время его выступления робот Пеппер, торжественно представленный публике, неожиданно для всех начал двигаться назад и самоликвидировался со сцены. После неудавшегося побега Пеппер все же продемонстрировал свои возможности. «Меня зовут Пеппер. Я приехала из Парижа вчера, чтобы помочь вам в борьбе с COVID-19». Правда, как именно, робот не уточняет. По словам министра по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здоровья и социальной защиты Екатерины Тикарадзе, Пеппер еще плохо говорит по-грузински. А в Грузии, в свою очередь, пока не очень хорошо знакомы с его возможностями. Пеппер – ассистент врача, который используется как в отделении интенсивной терапии, так и в различных медучреждениях. После того, как мы лучше узнаем Пеппер, мы еще встретимся. Пообещала министр. Несмотря на то, что пандемия к отчету за 2019 год прямого отношения не имеет, тема коронавируса в ходе презентации была затронута не раз. Екатерина Тикарадзе считает, что хорошая координация между различными ведомствами и учреждениями позволила своевременно взять ситуацию под контроль, справиться с первой волной коронавируса и подготовиться ко второй, если она, конечно, случится. Теперь про 2019. Как заявляют в министерстве, с 2013 по 2019 год система здравоохранения обработала более 8 миллионов обращений. За это время беспрецедентно увеличился бюджет, сказала замминистра Тамар Габуния. Это, естественно, сказалось на снижении расходов граждан, тех сумм, которые они выплачивают из своего кармана. Это, само собой, положительный фактор для того, чтобы болезнь не стала причиной бедности, катастрофических трат. Впрочем, анализ прошлого года однозначно показал нам необходимость проведения тех изменений, которые нужны для улучшения эффективности программы. Конечно, также важно задуматься об улучшении качества медицинского обслуживания. Одно из крупных направлений, над которым мы активно работаем, это доступность качественных медикаментов. По словам Габуния, в прошлом году были сделаны серьезные шаги в плане развития хорошей производственной практики. Также была расширена программа по обеспечению лекарствами людей с хроническими заболеваниями. В нее включено уже более 100 тысяч человек. Несмотря на то, что финансирование различных программ действительно возросло за эти годы, суммы, которые гражданам приходится платить из своего кармана, все еще очень высоки, считает Серго Чехладзе, специалист по вопросам политики здравоохранения. В среднем люди в Грузии тратят на лечение втрое больше, чем в Европе, в том числе из-за дороговизны лекарств, качество которых в ряде случаев остается под вопросом.
Когда я говорю о сумме, которую человек тратит на лечение, здесь нужно сказать, что 60% от нее приходится именно на медикаменты. Все еще не ясно, какие именно механизмы планирует использовать правительство, чтобы как-то облегчить этот груз. Помимо цены, и этот вопрос для меня как специалиста еще важнее, у нас есть серьезные проблемы с качеством. Столько миллиардов тратится на программы здравоохранения, а у нас даже нет лаборатории, определяющей качество медикаментов.
По словам Чехладзе, в прошлом году, к примеру, было выделено 90 тысяч лари, которых могло хватить лишь для того, чтобы проверить качество нескольких медикаментов, в то время как в Грузии в обороте находится более 12 тысяч различных лекарств. Что касается других сфер, которые курирует ведомство, то там заявляют, что в прошлом году квартиры получили 1500 семей беженцев, а еще около 1000 смогли узаконить свое проживание. В этом 2020 году планируется обеспечить жильем 2500 семей, сказала Тикарадзе. Ее заместитель Тамар Баркалая затронула в своем выступлении тему труда. По ее словам, в 2019 году на 35% снизился показатель смертности на рабочих местах. Мы усилили службу инспекции и создали департамент, который действует в трех направлениях. В 2019 году было проведено около 900 инспекций в вопросе безопасности на рабочих местах. За последние 6 месяцев более 12 тысяч. В 2019 году мы получили очень хороший результат. На рабочих местах смертность сократилась на 35%. Наша цель – усилить превентивные меры и сотрудничество с нанимателями, чтобы максимально сократить смертность и несчастные случаи, заявила Баркалая. Глава Объединенных профсоюзов Ираклий Петриашвили, между тем, считает, что безопасность на рабочих местах ведомство рассматривает в крайне узком ключе.
Человек, который работает в фактически 24-часовом режиме, у которого нет перерыва или выходных, права на отпуск, таких секторов у нас множество. И в конечном счете это также связано с безопасностью труда,
сказал глава Объединенных профсоюзов Эхо Кавказа. Анастасия Славинская для Эхо Кавказа, Тбилиси.
Член Высшего совета юстиции Грузии Анна Далидзе оказалась между двух огней, объявившая о создании вместе с оппозиционными политиками некой гражданской платформы. Далидзе подверглась жесткой критике как со стороны коллег, так и гражданского сектора. Причем главным обвинителем выступила второй несудебный член совета Нази Джанизашвили, с которой Далидзе очень часто оказывалась по одну сторону баррикад в критике существующей системы правосудия. Причинно-следственную связь выяснял Владимир Унанянц.
Член Высшего совета юстиции по президентской квоте Анна Далидзе впала в немилость. На этот раз у тех, кто еще совсем недавно выступал с ней заодно с критикой грузинской системы правосудия. Причина – создание вместе с оппозиционными политиками Алико Элисашвили, Ливаном Кобиридзе, Ливаном Иосилиани некого движения для народа. По мнению представителей гражданского сектора, если госпожа Далидзе намерена вплотную заняться политической деятельностью, то должна покинуть занимаемый пост, так как член Высшего совета юстиции не может заниматься политикой.
После прихода к власти грузинской мечты, подписавшие это заявление организации активно поддерживали деполитизацию Высшего совета юстиции. С этой целью в 2013 году в результате законодательных изменений из состава Высшего совета юстиции были исключены члены парламента. Их заменили представители академических и профессиональных кругов, которым было запрещено членство в политических объединениях и политическая деятельность. Подобная деятельность представляет собой предпосылку к прекращению полномочий члена Высшего совета юстиции. Цель закона – защита и поддержание политического нейтралитета судебной власти.
Сказано в заявлении представителей гражданского сектора. Открытое письмо подписали большинство профильных НПО. Причем самая жесткая критика прозвучала со стороны соратницы Далидзе по противостоянию системе внутри Высшего совета юстиции Нази Джанизашвили. Последняя считает, что ее коллега уже нарушила закон.
Несудебный член Высшего совета юстиции Анна Далидзе вместе с другими политиками подписала меморандум о создании новой политической платформы. Могут после этого остаться еще какие-нибудь вопросы в связи с ее политической деятельностью. Закон запрещает члену Высшего совета юстиции заниматься политикой. Когда ты критикуешь других за отсутствие прозрачности, публичности, добросовестности, у тебя должно быть на это моральное право, и ты сам не должен нарушать закон. Даже если Анна Далидзе покинет занимаемую должность сегодня, закон все равно нарушен.
При этом Джанизашвили также потребовала, чтобы Далидзе раскрыла источники финансирования нового движения, так как, по ее словам, для общества крайне важно знать, откуда получает деньги организация, основателем которой является член Высшего совета юстиции. Впрочем, сама Далидзе не считает, что каким бы то ни было образом нарушает закон. По ее словам, упрек был бы справедливым, если бы она основала партию или участвовала в выборах. Как утверждает Далидзе, закон, о котором упомянула Джанизашвили, никак не регулирует участие в общественных организациях, каковой, по уверению Далидзе, и является движение для народа. При этом критику со стороны Джанизашвили Анна Далидзе считает оркестрованной кампанией против нее.
О том, что я политик, и мне нет места в Высшем совете юстиции, говорили еще 2 года назад, с первого дня на этом посту. Об этом постоянно говорил Георгий Микаутадзе. Я строго следила и слежу за соблюдением закона. Сейчас я активизировала свою деятельность, но с юридической точки зрения ничего не изменилось. С самого первого дня в Совете я делала самые жесткие заявления. Я ходила в парламент вместе с Нази. Я ходила на демонстрации вместе с Нази. Я делала то, чего требует закон. Я защищала верховенство закона и правду. К сожалению, нынешняя гиперактивность Нази Джанизашвили по отношению ко мне сегодня заставляет меня думать, что она возглавляет кампанию Георгия Микаутадзе, Дмитрия Гуритишвили и Серго Метопишвили, представителей клана. И цель этой кампании – навредить моему имиджу. Более того, мне кажется, заработала политическая поддержка со стороны грузинской мечты, которую она получила от большинства, когда была назначена в Совет юстиции. Очевидно, у тех, кто был назначен большинством, есть определенные обязательства перед грузинской мечтой.
Осенью прошлого года Высший Совет юстиции уже обращался к президенту Грузии с просьбой об отзыве Анны Далидзе, назначенной по президентской квоте бывшим главой государства Георгием Маргвелашвили. Основанием для подобного обращения стало то, что Анна Далидзе, по мнению большинства членов Совета, занимается политической деятельностью. Впрочем, Саломе Зурабишвили к призыву не прислушалась. При этом, как поясняют юристы, в рамках действующего закона ни один государственный орган или лицо не уполномочены освободить Анну Далидзе от должности. Она может лишь подать в отставку добровольно. Что касается движения для народа, о его основании Далидзе сообщила еще 21 мая. По ее словам, цель организации – изменить существующую реальность в Грузии – и вынудить правительство должным образом заботиться о народе. Далидзе подчеркивает, что в политических процессах, основанные ею и тремя оппозиционными политиками движения, принимать участие не будет. Во всяком случае, пока. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На границе Азербайджана и России в Дагестане сохраняется напряженная обстановка. Граждане Азербайджана пытаются попасть на родину, однако в силу договоренностей с Баку российские пограничники пропускают крайне ограниченное число людей. Два дня назад случился бунт. 80 человек были задержаны. Что происходит? Вадим Дубнов, мой коллега, выяснял у дагестанского журналиста Тельмана Тайрли.
Тельман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тельман, 80 человек задержанных, а по некоторым данным и больше, и 90. 400 человек участвовало в бунте. Правильно понимаю, что волнения охватили весь лагерь, в котором, по некоторым данным, от 600 до 800 человек?
Нет, там таких-то волнений не было. Там была определенная группа, где-то в количестве 100 человек, которые не согласились с тем, что в тот день не попали в списки, которые должны были проехать к себе на родину. Вот между органами и этими людьми получилась перепалка. В связи с этим получились какие-то вот такие разногласия, друг друга обругали, камни побросали на сотрудников и привело это к таким трагическим последствиям.
А то есть не подтверждается сведения о том, что участвовало в перекрытии дороги около 400 человек?
Вы знаете как, там больше 100 человек, они, когда им дали команду, чтобы они оставались на своих местах, а то, что они не были согласны с этим, решили двинуться по федеральной трассе в сторону границы. И тогда сотрудники, конечно же, им сказали, возвращайтесь назад. Но они как бы решили не послушаться и действовать то, что им нужно, обязательно дойти до границы и перейти в сторону Азербайджана. Вот то, что там 400 человек, это как бы увеличенное, потому что остальные люди оставались в палатках.
Лагерь существует фактически с начала или середины мая, да? Насколько он вырос за это время? И за счет чего, почему продолжают приезжать люди в такое, в разгар пандемии, лагерь продолжает пополняться?
Ну, вы знаете, еще после праздника Навруз-Байрам, вот это все началось, то, что вот границу закрывали, на неделю открывали. И как бы в апреле даже, в начале апреля, я сам лично обращался через федеральные СМИ и соцсети, чтобы граждане не приезжали на территорию Дагестана и не оказывали столпотворения. После этого даже официально выступил посол Азербайджана Полат Бельбулоглы. Но я не знаю, по какой причине эти граждане не слушались и обратно же приезжали. И вот после этого, когда около 500-600 человек собирались на границе, тогда уже республиканские власти решили для них открыть полевой лагерь, где размещается около 200 человек.
Тельман, скажите, здесь самый главный вопрос, если я правильно понимаю, почему с таким трудом формируются списки тех, кто возвращается? Последний список 150 человек, очень долго его расписывали. Почему Азербайджан так внимателен, скажем так, и так строг в допуске своих граждан на свою территорию?
Ну, это связано с тем, что сейчас у них на карантине еще проживают некоторые люди, и мест как бы рядом с границей особо нет. Поэтому они должны как бы выехать оттуда, чтобы другие проехали и пришли на этот же карантин. Но, конечно же, это плохо, то, что в списке вот так отношение, безалаберное отношение к спискам. До сегодняшнего дня не было понятно, кто готовит эти списки. то люди ссылались на правительство Азербайджана, то на наши власти. Ну, до сих пор непонятно, кто же готовит эти списки. Но уже вот на днях проезжала представительная делегация, и они решили, что...
Из Азербайджана делегация, да?
Да, да, да. Они приехали и решили, что будет пропуск, и в течение недели больше 100 человек будет пропускать. И также со стороны Азербайджана будет человек, который будет контролировать всю ситуацию по спискам. Кто должен пройти? Больные, старые, там дети, женщины. В первую очередь их.
А, Тельман, вы находитесь в Дербенте. В Дербенте ощущается каким-то образом эта напряженность? Или все-таки это все-таки охватывает только совсем приграничные районы?
Нет, в Дербенте как бы все у нас отлично, нормально. Спасибо нашему мэру, который тоже несколько раз долгое время помогал нашим братьям с Азербайджана. И граждане, которые проживают в Дербенте, и наши бизнесмены, все вот в месяц Рамадан и так далее, все как бы возили пищу. Ну, кто чем мог, тем и помогал. Как бы граждане Азербайджана здесь всегда оставались как у себя дома.
Насколько просто я знаю...
Не знаю, уже вот...
Угу. Насколько я знаю, из окрестных деревень тоже приходит постоянная помощь?
Да, конечно. И приграничные села, которые... Магаранкенский район, все помогали, все относились как к братьям. Просто получилось вот этот список, который... должны были, которые ехать люди, в этом списке не оказались, и они вот показали свое несогласие, и образовалась вот эта непонятная заваруха.
А есть ощущение, что в Азербайджане и в Дагестане тоже возможны какие-то политические последствия?
Нет, я не думаю, потому что Дагестан, Азербайджан, это мы все как бы, и у нас родственные связи, наоборот, все ждут, пока побыстрее бы эта граница открылась бы. Во-первых, летний сезон, все привыкли у нас проводить время там. И поэтому у нас таких, как бы, с Дагестаном, Азербайджаном нет таких политических каких-то каузов.
Нет, я имею в виду политические последствия в самом Азербайджане.
Да нет, я не думаю. Просто у них там карантин усиленный до 1 июля вроде бы. А у нас как бы уже свободные и магазины работают. И передвигаемся свободно.
А были ли случаи заражения в лагере?
Ну да, говорят, что несколько человек там были, их забрали в больницу. Но в данное время там находится медпункт, который всех проверяет. Если даже будет такой случай, их, конечно, сразу оттуда изолируют.
Просто в Дагестане вообще неблагополучная обстановка, поэтому к тому, что происходит с коронавирусом, в самом лагере тоже пристальное внимание, и поэтому ходят разные слухи.
Нет, сейчас, допустим, потепление, и как бы именно в Дербенте у нас нет таких случаев, потому что как пришла к нам жара, и все себя как бы нормально чувствуют, ходят. Даже забыли уже об этом коронавирусе, можно сказать.
Спасибо большое, Тельман. Спасибо. Спасибо, всего доброго.
О ситуации на границе Азербайджана и России в Дагестане мой коллега Вадим Дубнов беседовал с дагестанским журналистом Тельманом Тайрли.
Рубрика «Панорама».
И последняя рубрика нашей программы «Панорама». В этом месяце исполняется ровно год со дня нашумевшего в Испании судебного процесса над каталонскими политиками-сепаратистами. Они были приговорены к разным срокам тюремного заключения за попытку провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. О том, как эти люди отбывают сегодня наказание, рассказывает Виктор Черецкий.
Семеро мужчин из 9 осужденных находятся в тюрьме Лье-Донерс, недалеко от Барселоны. Две женщины чуть дальше от региональной столицы, в Тарагоне и Жироне. Об условиях содержания женщин пресса практически ничего не сообщает. А вот о том, как живут узники Лье-Донерс, написано немало, ведь их часто посещают журналисты. Так бывший замглавы каталонской администрации Ориол Жункерас, приговоренный к 13 годам заключения, располагает отдельной камерой размером 12 квадратных метров. Ее двери даже на ночь остаются открытыми, поскольку Жункерас страдает клаустрофобией. Кроме того, в тюрьме ему предоставлен рабочий кабинет, где он ежедневно принимает десятки посетителей, устраивает пресс-конференции и откуда руководит своей партией левых республиканцев Каталонии. Именно в этом кабинете, замечает полушутя-полусерьезно местная пресса, нередко решается судьба всей Испании. Ведь нынешнее левое коалиционное правительство страны пришло к власти в минувшем январе и проводит через парламент свои решения именно благодаря поддержке депутатов-республиканцев. Наличие кабинета – единственное, что отличает Жункераса от других осужденных политиков. Все они содержатся в одноместных камерах одного и того же тюремного блока, откуда заранее были выселены все опасные или конфликтные заключенные. В отличие от обычных сидельцев, они могут принимать посетителей без ограничений и пользоваться персональным компьютером. Политики не посещают местный лазарет. К ним в случае необходимости приглашаются специалисты из ведущих клиник Барселоны. В испанских тюрьмах, по признанию побывавших там россиян, питание хорошее, с мясом, свежими овощами и фруктами. Продуктовые передачи здесь запрещены. Однако политикам часто приносят еду из дома или ресторанов, особенно когда в тюрьме справляются их дни рождения. На столе, как правило, не обходится без вина и выпечки. Доставкой съестного занимаются надзиратели, многие из которых, по свидетельству газеты «El Español», разделяют идеи независимости Каталонии. Ежедневно заключенные занимаются в тренажерном зале. А к бывшему региональному министру Раулю Ромева, приговоренному к 10 годам, даже приходит тренер. Ромева учится плавать в бассейне тюремного спорткомплекса. О соответствии подобного режима закону недавно поставила вопрос в каталонском парламенте депутат от центристской партии «Граждане» Лорена Рольдан. Она обвинила региональные власти в поблажках осужденным коллегам.
Правительство Каталонии покровительствует заключенным. Естественно, мы, политики, вольны иметь собственное мнение о судебных приговорах, но это не дает нам права их нарушать. Осужденные пренебрегли законом, бросили вызов нашему государственному строю, попытались расколоть общество. Это тяжкие деяния. И они не могут остаться без наказания. Я понимаю, что у нас многие солидарны с осужденными, тем не менее они не должны жить в тюрьме лучше, чем другие заключенные.
Между тем, пресса сообщает, что после двух месяцев изоляции в камерах из-за коронавируса заключенные вновь стали пользоваться и своей главной привилегией. Ведь еще в начале года им была предоставлена возможность покидать тюрьму в течение дня 4 раза в неделю. Так, к примеру, Карме Форкадель, бывший спикер каталонского парламента, осужденная на 11 лет и 6 месяцев, получила право ухаживать дома за престарелой матерью. Приговоренный к 9 годам политик Жоржи Куйшар руководить собственной частной компанией. Что же касается Жункераса, то его сфера деятельности на воле пока неизвестна. До эпидемии он читал лекции по истории в университете, но сейчас университеты остаются закрытыми на карантин. Кстати, по закону, право покидать тюрьму для осуществления какой-либо полезной для общества деятельности имеют лишь заключенные, отбывшие половину срока. Так что и здесь политикам, отсидевшим значительно меньше, сделано исключение. Кроме того, пресса сообщает, что в ближайшие месяцы их планируют перевести на так называемый полусвободный режим, то есть они смогут проводить выходные дома, а в течение рабочих дней в тюрьме только ночевать. И дело не только в том, что партия Жункераса поддерживает центральное правительство. Осужденным сочувствует особо влиятельное лицо в нынешнем кабинете министров, его зампред Пабло Иглесиас, лидер левопопулистской партии «Подемос». Вслед за сторонниками каталонской независимости он считает бывших политиков узниками совести и требует их освобождения. Вот одно из его высказываний на эту тему.
Тревожит, что в Испании есть политические заключенные. Это позорное явление. Проблемы следует решать за столом переговоров. В демократической стране не должно быть политзаключенных. Все мы, кто находится на государственной службе, должны занять конструктивные позиции, искать разумные решения путем диалога. В демократическом обществе нельзя лишать людей гражданских прав. Когда возникают проблемы, следует расширять, а не сужать демократию.
Разумеется, с подобным мнением в Испании согласны далеко не все. Большинство испанцев полагают, что договариваться с каталонскими сепаратистами, традиционно занимающими бескомпромиссные позиции, просто не о чем. Правда, тема Каталонии и ее заключенных, еще недавно будоражившее общество, сейчас явно отошла на второй план. Так что описанные привилегии особо никого не волнуют. Политики всех мастей и общество в целом заняты более важным делом – поиском путей выхода из сложнейшей социально-экономической ситуации, возникшей в результате коронавируса и связанных с ним карантинных мер.
Из Мадрида передавал журналист русской службы «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Он рассказывал о том, как отбывают тюремные сроки каталонские политики-сепаратисты. Рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Будюришвили. Всего вам доброго и до завтра.